Всем привет.
Всем доброе утро.
Доброе утро всем. Здесь Максим Поляков.
Александр Филипенко.
Вы слушаете фрагмент программы.
Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Мы по субботам в некотором роде подводим итоги того, что произошло за неделю, отмечаем самые важные события. Давайте мы начнем с фронта. Расскажите, пожалуйста, в какой точке мы сейчас находимся на фронте?
Ну, вообще говоря, находимся мы, или точнее, фронт находится примерно на той же самой стадии, в той же самой позиции, в какой он был и в начале этого месяца, в начале октября. Вот если посмотреть на карту первой декады октября, вот она, значит, видно, что имеется несколько, на самом деле, четыре таких серьезных очага вооруженного противостояния. Вот они обозначены такими красными или розовыми кружочками. Первый, значит, на самом севере Харьковской области, это Купянск, затем Лиман, затем направление под Добропольем или Добропольское направление. Вот этот участок, это в общем в самом общем плане это зона Купянска, зона, прошу прощения, Покровска. Но все-таки это не совсем Покровск, это такой район или такая зона вооруженного противостояния, которая находится к северо-востоку от Покровска и играет довольно значительную роль в планах российского командования, соответственно, в планах и усилиях военного, командования вооруженных сил Украины, это тоже естественно. И в районе так называемого Добропольского выступа идут очень серьезные бои. Дальше это Лиманское направление, это движение в Южно-Донецкий такой узел или такой район Южно-Донецкое направление, где российские войска двигаются в сторону на запад, имея в виду, в том числе и окружение, выход на окружение укрепленного района вооруженных сил Украины в Гуляйполе. Вот для того, чтобы это то направление, на котором российские войска продвигаются быстрее всего, и это, в общем, понятно. Если посмотреть на анализ серьезных аналитиков в Украине, в Киеве, серьезных военных экспертов, они обращают внимание на то, что в этом районе, в этой зоне, имеется кратное, как они говорят, кратное превосходство российских войск в живой силе, по личному составу. Это первое. Считается, что на каждый батальон вооруженных сил Украины приходится от 3 до 4 батальонов российских войск. При этом есть еще проблема, связанная с тем, что степень укомплектования или комплектования личным составом подразделений и частей вооруженных сил Украины на этом направлении, как, впрочем, на других, часто снижается до 30-40%, то есть меньше половины необходимого личного состава имеется в наличии в тех частях и подразделениях, которые ведут непосредственные бои. Тем не менее, опять же, аналитики, серьезные аналитики, как на Западе, так и в Украине, обращают внимание на то и подчеркивают, что технические средства, прежде всего беспилотники, боевые беспилотники, могут в известной мере компенсировать вот эту вот диспропорцию в личном составе. При этом подчеркивается, что, и это совершенно правильно, это такой очень важный момент в нынешней ситуации на поле боя, подчеркивается, что насыщение частей и соединений как той, так и другой стороны беспилотниками, непосредственно вот использующимися непосредственно в зоне боев, приводит к тому, что личный контакт, ну, контакт, непосредственное боевое соприкосновение становится гораздо более редким явлением. В результате, ну, соответственно, в результате этого превосходство российских или русских войск в личном составе, ну, в общем, в какой-то мере компенсируется. А та тактика, которую использует российское командование, так называемые действия так называемыми малыми группами, ну, в общем, может в известной мере, значит, каким-то образом противостоять вот этому или, в свою очередь, компенсировать насыщение фронта беспилотниками, но при этом имеется и обратный результат или, значит, ну, естественно, имеются последствия, и одним из таких последствий является медленное продвижение. Не медленное продвижение наступающих войск, потому как малые группы не в состоянии прорвать фронт на более-менее серьезной полосе и на более или менее серьезную глубину. Теперь, ну, самое большое внимание, наверное, на прошедшей неделе было уделено Купинску и тем событиям, которые там происходят. Известно, что российские войска, российское командование, ну, серьезно преувеличивает достижения своих войск в Купинске. На самом деле бои идут, ну, где-то в центральной зоне, основная зона боев, все-таки это центр города, и говорить о том, ну, повторять те сообщения, те утверждения, которые во множестве сыпятся из от российских военных комментаторов о том, что происходит зачистка Купинска, в общем, это не соответствует действительности. Вот эти заявления не соответствуют действительности. Однако зона боев приблизилась, ну, по сути дела, подошла вплотную к перекрестку нескольких магистралей, точнее, двух магистралей, которые, вот этот перекресток находится в центральной зоне Купинска. Магистраль, которая идет, ну, автомобильное шоссе, которое идет с запада на восток, и то шоссе, которое идет с севера на юг. И вот это действительно серьезная проблема, очень серьезная проблема для ВСУ, потому что если эта часть города будет занята российскими войсками и занята достаточно плотно, тогда возникает вопрос о снабжении вооруженных сил Украины, находящихся к востоку от реки Оскол, на восточном берегу реки Оскол, и далее туда вот этот вот такой выступ, который на этой карте хорошо виден. Он закрашен немножко другим оттенком зеленого цвета. Зеленый я употребляю в основном все-таки для того, чтобы показывать позиции и территории, находящиеся под контролем Украины. Вот эта территория, вот этот выступ находится под угрозой, потому что других возможных, так сказать, путей снабжения и достаточно надежных мостов через Оскол или переправ через Оскол нет, ну, буквально до того места, где российские войска уже давно, где-то в начале еще этого года, вышли на берег реки Оскол. Это вот северная точка водохранилища, так называемого Оскольского водохранилища. Вот эта особенность географии этого района, в общем, играет сейчас не в пользу не в пользу Украины, потому что могут возникнуть серьезные проблемы со снабжением
А Юрий,
войск и обеспечением войск. Ну вот такая ситуация на фронте.
Юрий Евгеньевич, Z-каналы с гордостью, с какой-то вот с рвением невероятных сообщали о том, что российский панцирь сбил ракету «Фламинго».
Я вообще думаю, что это мистификация, что они ничего не сбивали.
Вот есть же фотографии. Что видно на фотографиях?
Ну, на фотографиях видны, видите, какие-то детали какой-то ракеты. Ну, то, что это ракета, это более или менее понятно. А вот что это за ракета, это большой вопрос. Дело в том, что главный аргумент, который используют российские блогеры, и, по-видимому, не случайно, а с подачи, ну, естественно, Министерства обороны, вот эта табличка, которая приделана к одному из блоков, который, на удивление, хорошо, блоков какого-то, значит, какого-то внутреннего устройства этой ракеты, внутренней конструкции ракеты. Блок этот очень хорошо сохранился, несмотря на то, что ракета была то ли сбита, то ли, значит, упала сама, трудно сказать. Так вот, на этом блоке есть табличка, табличка, которая, значит, написана, ну не написана, а оформлена или изготовлена на украинском языке. И изготовлено с ошибкой. Вот как отмечают дотошные журналисты украинские, военные эксперты, там, значит, допущена ошибка. Вот в последней строчке, где говорится о степени защиты, по-моему, так, там слово «степень» написано с грамматической ошибкой вместо того, чтобы использовать букву «и» с точкой, да, я не знаю, как она называется, значит, была использована другая буква, что, вообще говоря, характерно для человека, пытающегося написать нечто на, вот видите, ступень захитности. Вот слово «ступень» написано с, ну, с таким русским акцентом, я бы сказал. Ну, и это свидетельствует, как считают многие, я считаю, не без основания, что это некая фейковая такая история, которая понадобилась кому-то из российских, ну, средней руки военачальников для того, чтобы продемонстрировать свой успех и доказать, что «Фламинго», вообще говоря, ракета плохая. Ну, вот, собственно, об этом идет речь.
Юрий Евгеньевич, еще хочу обратить внимание на то, что вскоре некоторые из этого военкоры поправили свой пост, они говорили сначала «панцирь», а потом сказали: «Да нет же, буком мы сбили». И как-то, как там было, сейчас я найду, сбит буком как цель простейшая. Ну, мол, опа, и сразу же все попалось, ракета в прицел, сбили ее. Ну, ох. Очень что-то напоминает. Это хорошую мину при плохой игре мне напоминает это. Давайте теперь все-таки
Абсолютно
поговорим.
Точно.
Да. Давайте
Абсолютно точно.
Поговорим про новое оружие, которое анонсировал Владимир Путин. Не очень понятно, что это такое. Послушаем фрагмент его выступления, потом попытаемся с вами разобраться.
Мы доводим до ума, и думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали, оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно. Что касается межконтинентальной составляющей на море, в воздухе, повторяю, новизна, современность, как говорят военные, у нас очень на высоком уровне, мы ее поддерживаем.
О чем говорит? Так, в смысле, из мультиков теперь в жизнь, наконец-то доделали, что это, о чем он?
Ну, как я понимаю, речь идет о некой крылатой ракете под названием «Буревестник». Действительно, такую ракету анонсировал Путин, действительно говорил об этой ракете несколько раз. Но об этой ракете говорилось и разного рода комментаторами, но, правда, такого не слишком высокого профессионального уровня. Значит, речь идет о том, что есть, готовится в России, изготавливается, конструируется и ее пытаются испытывать крылатая ракета с ядерным двигателем. Ядерный двигатель – это, значит, очень небольшой по размеру ядерный реактор. Соответственно, если он небольшой по размеру, небольшой по весу, у него нет никакой защиты и достаточно слабая, ну, просто по техническим ограничениям, достаточно слабая система контроля за тем, что происходит, собственно, в активной зоне. А идея очень простая. Этот реактор раскаляется до высокой температуры, видимо, там в тысячу, может быть, полторы тысячи градусов, и через него прогоняется поток воздуха, ну, естественно, поток воздуха, попадающий в зону высокой температуры, ну, с большой скоростью выбрасывается, значит, через сопло, и ракета куда-то летит, вот этот вот летательный аппарат начинает двигаться. А проблема в том, что контролировать то, что происходит в этом реакторе, крайне сложно. В силу, во-первых, того, что в силу размеров, ограничений по параметрам, по размерам и прочим физическим характеристикам этого реактора. Ну и, кроме того, все это происходит в зоне высоких температур и высокой радиации. Соответственно, вся микроэлектроника или все электронные системы управления работают в экстремальных условиях. Значит, смысл в том, что ракета с таким двигателем может находиться в воздухе достаточно долго, неделями, а может быть и больше. Ну, вот где-то так летать от одного места к другому, в общем, может облететь и земной шар, если никуда не упадет, в силу там сбоев в системе управления. Ну, и в случае, если будет дан приказ, она, значит, упадет с ядерной боеголовкой, вероятно, упадет куда-нибудь на территорию противника. Смысла в этой ракете стратегического никакого нет, потому что ракета двигается не слишком быстро, это дозвуковая ракета, и она очень легко фиксируется средствами наблюдения, просто потому что это источник очень высокой радиации, ну и, соответственно, все датчики, все приборы, которые фиксируют вот это вот источники радиации в воздухе, это может фиксироваться из космоса, может фиксироваться с Земли или с каких-то воздушных лабораторий самолетов, лабораторий, находящихся на самолетах. То есть обнаружить эту ракету особого труда не представляет. Но почему-то Путину она очень нравится, он считает, что это вот какое-то новое слово в стратегических вооружениях, что, вообще говоря, характерно для этого персонажа, который, ну, он плохо разбирается, если вообще можно говорить о том, что он разбирается в военно-технических проблемах. Нет, его учили вербовать посольских дворников, это известно. Может быть, он занимался этим более или менее успешно, кто его знает. А вот в сложных военно-технических вопросах он не разбирается. И поэтому такие шустрые деятели в военно-промышленном комплексе успешно навязывают Путину разного рода проекты, в том числе вот такого достаточно бессмысленного и очень сложного в техническом отношении, и, кстати говоря, очень опасного в экологическом отношении, потому что если эта ракета упадет куда-нибудь, ну, в силу какой-то аварии, в результате какой-то аварии, но там возникнет серьезный очаг очень серьезного радиоактивного заражения. Опасен она может куда угодно, в том числе на территорию России. С этой ракетой не везет российским ядерщикам, значит, за ее разработку отвечает Роскосмос, прошу прощения, Росатом, естественно. Вот где-то месяц-полтора тому назад появились сообщения о том, что готовится очередное испытание на новой Земле. Но никаких сообщений о том, что это испытание было проведено, и тем более проведено успешно, нет. Значит, за полигоном «Новая Земля» одно время внимательно следили соответствующие службы западных государств, но, в общем, никаких сообщений о том, что некое, значит, испытание этого буревестника было успешно проведено. Таких сообщений нет. Но Путину, видимо, что-то докладывают о том, что все-таки разработка идет успешно, и он вот сообщил об этой ракете. Но как-то так попытался, значит, навести тень на плетень и не упоминал о конкретном оружии, о том, что конкретно имеется в виду, но давал понять, что это нечто связанное с межконтинентальными, ну, со стратегическими вооружениями, то есть вооружениями межконтинентальной дальности. Вот такая история.
Юрий Евгеньевич, а вот Путин после удара по газоперерабатывающему заводу в Волгоградской области даже тень на плетень не пытается навести. Он просто молчит. Просто молчит совершенно. Но это уже, кажется, не уколы, а такая действительно серьезная история. Как можно оценить происходящее?
Оценить происходящее можно уже и оценили его достаточно четко и ясно. Украина наносит все более болезненные удары по российской энергетической системе, а конкретно по нефти, ну, по нефтепереработке. Известно, что один за другим нефтеперерабатывающие заводы на европейской территории, на европейской части территории России, впрочем, даже был какой-то удар уже по к востоку от Урала, в Тюмени, но в основном по нефтеперерабатывающим заводам. Но тут, значит, вот впервые, как я понимаю, под удар попал и крупный газоперерабатывающий завод. Что это такое? Это завод, который очищает газ. Значит, природный газ, который добывается из скважин, содержит, это очень сложная смесь разных газообразных веществ. Ну, химики, наверное, лучше скажут, или специалисты по этим вопросам лучше скажут, какая это смесь. Но для того, чтобы газ поступал, вот природный газ поступал и на предприятия, и в квартиры, и отапливал, соответственно, отапливал все, что нужно, его нужно очистить. То есть выделить там те самые фракции, которые хорошо горят и горят без особых, не особенно загрязняя воздух, а одновременно из этого природного, вот этого, из смеси разного рода веществ выделяется достаточно много других полезных для каких-то целей компонентов. Ну вот это вот называется газоперерабатывающий завод. Вот этим занимаются эти газоперерабатывающие заводы, в том числе и тот, который находится в Волгоградской области и принадлежит славному «Лукойлу». Но теперь он на какое-то время, судя по всему, прекратил работу, потому что там зафиксировано, ну, во-первых, зафиксировано попадание, а во-вторых, зафиксированы пожары. Значит, вот из космоса спутники НАСА, фиксирующие состояние температуры на поверхности Земли, обнаружили очаги высокой температуры, ну, такие пятна высокой температуры. Ну, это очевидный пожар. Вот такая история. Но чем дальше, тем больше будет таких ударов по российской вот этой газоперерабатывающей, газодобывающей промышленности, нефтеперерабатывающей промышленности. И что особенно беспокоит, как я понимаю, российские власти, по терминалам, экспортным терминалам, морским экспортным терминалам, нефти, значит, насосным станциям, которые прогоняют газ и нефть или какие-то нефтепродукты, по трубопроводам. Вот если вы выведете из строя насосную станцию, значит, на какое-то время трубопровод выходит из строя, значит, подача там, нефти, нефтепродуктов, газа прекращается, ну и какие-то районы или предприятия оказываются без снабжения.
Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное.
Спасибо вам также.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.